Той уже ночью. Этой ночью Маша долго дожидалась мужа. Несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой дубовой дверью было тихо и жутковато. Гусев и Маша жили в одной комнате в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За 4 года дожди и зимние вьюги сильно попортили его внутренность. Комната была просторная. На потолке среди золотой резьбы и облаков летела пышная женщина с улыбкой во все лицо, кругом крылатые младенцы. «Видишь, Маша», — постоянно говаривал Гусев, показывая на потолок, — «женщина какая веселая, в теле, и детей 6 душ, вот это баба!» Над золоченой с львиными лапами кроватью висел портрет старика в пудреном парике с поджатым ртом со звездой на кафтане. Гусев прозвал его генерал Топтыгин. Этот спуска не давал, чуть что не по нем, сейчас топтать. Маша боялась глядеть на портрет. Через комнату была протянута железная труба железной печечки, закоптившей стену. На полках, на столе, где Маша готовила скудную еду, порядок и чистота. Резная дубовая дверь отворялась в двусветную залу. Разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обваливался. В ветреные ночи здесь гулял, завывая ветер, бегали крысы. Маша сидела у стола. Шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов. Пробило 2. Гусев не шел. Маша думала, что ищет? Чего ему мало? Все чего-то хочет найти душа неспокойная. Алеша, Алеша. Хоть бы раз закрыл глаза, лег бы ко мне на плечо, сынок. Не ищи, не найдешь дороже моей жалости. На ресницах у Маши выступали слезы, она их не спеша вытирала и подпирала щеку. Над головой летела, не могла улететь, веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала, вот была бы такая, никуда бы от меня не ушел. Гусев сказал ей, что уезжает далеко, но куда, она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли, трудно, не вынести. Ночью приснится ему что-нибудь, заскрежещет, вскрикнет глухо, сядет на постели и дышит, зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а наутро весь темный, место себе не находит. Маша до того была тихой с ним, так прилащивалась, умнее матери. За это он ее любил и жалел, но как утро глядел, куда бы уйти. Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. Старики сказывали, в Китае есть золотой клин, — говаривал он. Клина чай такого там нет, но земля действительно нам еще неизвестная. Уйду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что. С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С 15 лет служила продавщицей по магазинам, кассиршей на Невских пароходиках. Жила одиноко, невесело. Год назад, в праздник, познакомилась с Гусевым в парке на скамейке. Он спросил, «Вижу, одинок сидите, дозвольте с вами провести время, одному скучно». Она взглянула, лицо славное, глаза веселые, добрые и трезвый. «Ничего не имею против», — ответила коротко. Так они и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, переворотах, такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу до квартиры и с того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно отдалась ему. И тогда полюбила. Вдруг кровью всей почувствовала, что он ей родной. С этого началась ее мука. Чайник закипел, Маша сняла его и опять затихла. Уже давно ей чудился какой-то шорох за дверью в пустой зале. Было так грустно, не вслушивалась. Но сейчас явственно слышно, шаркали чьи-то шаги. Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон в залу пробирался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатыми пятнами несколько низких колонн. Между ними Маша увидела седого, нагнувшего лоб старичка без шапки, в длинном пальто. Он стоял, вытянув шею, и глядел на Машу. У нее ослабели колени. «Вам что здесь нужно?» — спросила она шепотом. Старичок вытянул шею и так смотрел на нее. Поднял, грозя указательный палец. Маша с силой захлопнула дверь, сердце отчаянно билось. Она вслушивалась. Шаги теперь отдалялись. Старичок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз. Вскоре с другой стороны зала раздались быстрые сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью. «Слейка помыться», — сказал он, расстегивая ворот. «Завтра едем, прощайте. Чайник у тебя горячий? Это славно». Он вымыл лицо, крепкую шею, руки по локоть, вытираясь, покосился на жену. «Будет тебе, не пропаду, вернусь. 7 лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек, отметка не сделана. А умирать все равно не отвертишься. Муха на лету заденет лапой, брык и помер». Он сел к столу, начал лупить вареную картошку, разломил, окунул в соль. «На завтра приготовь чистые, 2 смены. Рубашки, подштаники, подвертки. Мыльца не забудь. Шильца да мыльца. Ты что, опять плакала?»
«Испугалась», — ответила Маша, отворачиваясь. «Старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай».
«Это не ехать. Что, старик-то пальцем погрозил?»
«На несчастье он погрозил».
«Жалко, я уезжаю. Я бы с этим старикашкой серьезно поговорил. Это непременно кто-нибудь из бывших здешних бродит по ночам, нашептывает, выживает».
«Алеша, ты вернешься ко мне?»
«Сказал, вернусь, значит, вернусь. Фу, ты беспокойная».
«Далеко едешь?»
Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чаю на блюдце. «За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы».
Маша только опустила голову. Гусев зевнул, начал раздеваться. Маша неслышно прибрала посуду, села штопать носки, не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели, Гусев уже спал, положив руку на грудь, покойно закрыв ресницы. Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы, так он был ей дорог. Так тосковала она по его мятежному сердцу. Куда летит? Чего ищет? На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю, шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег, большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях и поцеловал Машу. Так она и не узнала, куда он уезжает.